Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Елена Левкиевская. Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и злыдни. Читает Вячеслав Ахмедяров. Предисловие. Несколько слов об этой книге. В этой книге рассказывается о низшей белорусской мифологии в том виде, в котором она известна нам по фольклорным и этнографическим записям последних примерно полутора веков. Более-менее регулярные исследования восточнославянской традиции начались со второй половины XIX века, а в наше время постоянные фольклорные экспедиции, фиксирующие состояние современной народной культуры, стали неотъемлемой частью фольклористики. Что же касается пантеона высших божеств, то о нем здесь не говорится, по той причине, что все известные нам по древним письменным памятникам и не слишком многочисленные факты о высших божествах восточных славян, боге-громовержце Перуне, скотьем боге Волосе Велесе, женском божестве Мокоши и некоторых других, относятся к древнерусскому, дохристианскому и раннехристианскому периоду, то есть к эпохе, когда еще не началось формирование самостоятельного белорусского этноса. С принятием христианства представления о высших божествах относительно быстро исчезли из актуальных восточнославянских верований, отчасти заместившись народным культом христианских святых. Однако остатки этих представлений до сих пор сохраняются в белорусском языке и народной традиции. К примеру, стоит вспомнить, что молнию у белорусов называют по имени верховного божества восточнославянского языческого пантеона – Пярун, а в мифологии живы поверья о том, что во время грозы бог или святой Илья бьет своими молниями-перунами в нечистика, то есть в черта. Некоторые ученые, в частности Вячеслав Иванов и Владимир Топоров, считали это поверье отголоском главного восточнославянского мифологического сюжета о борьбе бога-громовержца Перуна с его хтоническим противником Велесом. Так называемая теория основного мифа, которая в настоящее время подвергается достаточно обоснованной критике. Белорусские, как и вообще славянские, этиологические легенды о сотворении мира, земли, людей и всего сущего – в основном содержат христианизированные версии представлений о первых временах творения, в частности, народные интерпретации библейских и евангельских сюжетов на эту тему. Но некоторые из этих сюжетов являются подлинной древностью и относятся даже не к индоевропейскому, а к более раннему наследию и принадлежат к мировому фольклору. Речь идет об известной во многих культурах дуалистической легенде о двух демиургах – боге и его помощнике, который почти сразу же оказывается и его антагонистом, и о сотворении суши из горсти земли, поднятой помощником бога, чертом, дьяволом, сатаной, со дна океана. В научных исследованиях ее часто называют мифом о ныряльщике, поскольку по Божьему указанию – помощник ныряет за землей на дно океана. В белорусском, как и вообще в славянском фольклоре, эта древняя легенда оказывается сопряжена с библейским сюжетом об одном из ангелов, попытавшемся организовать восстание против Бога и о свержении восставших ангелов на землю. Кстати, именно из этих павших ангелов, по народным воззрениям, и произошли многочисленные мифологические персонажи. Отношения Творца и его помощника-антагониста описываются в этиологических легендах как постоянное противостояние из-за гордыни последнего, все время пытающегося доказать, что он равен Богу и также способен творить, но его творения, в отличие от Божьих, оказываются убогими и несовершенными, или вредными и опасными. Наиболее известный круг белорусских этиологических легенд собран в первой главе настоящей книги, тогда как остальные главы посвящены персонажам низшей мифологии. Низшая мифология — это прежде всего система мифологических персонажей, духов и демонов, наделенных в традиции собственным набором признаков и характерных действий. Белорусская мифологическая система, складывавшаяся не одномоментно, но в течение многих веков, содержит в себе как очень древние элементы, восходящие еще к прославянскому периоду, так и сравнительно поздние, возникавшие в то время, когда из восточнославянской общности формировались отдельные русский, белорусский и украинский этносы, каждый из которых привносил свою специфику в доставшееся ему общеславянское наследие. А это наследие достаточно велико и вполне ощутимо прослеживается даже в современных мифологических представлениях, пусть и в довольно преображенном состоянии. Речь идет прежде всего о наборе персонажей, происходящих из разного типа покойников и составляющих, пожалуй, ядро белорусской, как и всей славянской, мифологической системы. Мифологизация умерших – один из наиболее продуктивных способов формирования поверий о демонических существах. В разных вариантах они известны во всех славянских традициях и восходят, вероятно, к наиболее древнему кругу представлений о правильной, чистой и неправильной, нечистой смерти, заимствованных прославянами еще из индоевропейского прошлого. В белорусской народной культуре эти представления реализовались, с одной стороны, в образе дедов, почитаемых душ предков, культ которых традиционно силен в Белоруссии, а с другой стороны, в образах различных персонажей, происходящих из нечистых покойников, умерших неправильной смертью, по разным причинам не проживших положенный им срок жизни, детей, умерших некрещенными, ходячих покойников, русалок, кикимор. Всем этим персонажам посвящена вторая глава. Общеславянские корни имеют в белорусском фольклоре и широко распространенное поверье о людях, наделенных колдовскими способностями и демоническими чертами – ведьмах, колдунах, знахарях. Это не мифологические персонажи в прямом значении этого слова, но реальные люди, часто соседи, односельчане, которые могут с помощью магии творить как зло, так и добро. Основные результаты их вредоносной деятельности – это различные формы сглаза и порчи, к которой также принадлежат залом, особым образом скрученные или надломленные колосья в поле, и колтун – спутанные пряди волос на голове, вызывающие болезненное состояние. К этой же категории людей с демоническими свойствами принадлежит значительное число лиц, которых можно назвать знающими и которые в силу своей профессиональной деятельности наделяются в народном сознании магическими чертами. Это музыканты, гончары, пасечники, пастухи, кузнецы, повитухи. Подобные свойства приписывают и социальным маргиналам, всевозможным странникам и нищим, которые обладают способностью предвидеть будущее и вступать в контакт с иным миром. Белорусская мифология, наряду с украинской, карпатской и южнославянской, хорошо сохранила представление о людях-оборотнях, способных превращаться в волков, волколаках. Весь этот обширный круг людей и явлений, связанных с колдовством и магией, описан в третьей главе. Четвертая глава посвящена духам домашнего и природного пространства. На первый взгляд может показаться, что белорусская мифологическая система в этой области очень похожа на русскую. В ней также присутствуют представления о мифологических хозяевах дома, хлева, бани, авина, а за пределами усадьбы – леса, водоемов и поля. Однако это ощущение похожести ложное. При более внимательном подходе оказывается, что белорусская традиция обладает, если вспомнить слова Евгения Боротынского, «лица необщим выражением», и что по целому ряду мотивов и сюжетов, а также по устройству якобы похожих персонажей, даже таких как «Домовой» или «Водяной», она значительно отличается от русской. В чем же эти отличия? Во-первых, в том, что представление о духах, хозяевах усадебного пространства, домовике или хатнике, хлевнике, лазнике, ёвнике, пуннике, а также природных локусов, лесовике, водянике, багнике, полевике, в русской мифологии занимающие центральное место, в белорусской традиции существует в основном в восточных и северо-восточных районах, примыкающих к русской территории. Тогда как на юге и юго-западе Белоруссии, в том числе в Белорусском Полесье, они практически неизвестны. Их место занимают типологически другие персонажи. Очень часто это черт, которые, хотя и обитают в этих пространствах, в доме, в лесу или в водоеме, но осмысляются не как их хозяева, а просто как находящиеся там существа. Например, если в Витебской области мифологический хозяин дома – домовик или хатник, по своим характерным признакам и действиям очень похож на русского домового, он есть в каждом доме, который опекает, и это является нормой, то в Брестской или Гродненской областях находящийся в доме персонаж мыслится как опасное и вредное существо, от которого надо избавляться и защищаться оберегами. Иногда это черт, насланный ведьмами и колдунами, иногда ходячий покойник. Во-вторых, эти типологически иные персонажи часто называются теми же самыми именами, что и духи хозяева. К примеру, слово «домовик» на востоке Белоруссии обозначает почитаемого мифологического хозяина дома, а в Брестском Полесье – насланную в дом нечистую силу или приходящего туда ходячего покойника. Точно так же слово «водяник» в восточных районах обозначает хозяина водоема, а в Западном Полесье – злобного утопленника, обитающего в воде. В-третьих, система белорусских домашних персонажей не ограничивается только антропоморфным домовиком. В ней также присутствуют и зооморфные существа. Домашний уж и ласка, как правило, связанные со скотом. Важно понимать, что мифологические персонажи отнюдь не одинаковы по своему устройству и по степени демоничности. Одни из них, например, черт, русалка, ведьма, домовик, представляют собой развернутые образы, наделенные и узнаваемым внешним обликом, и обширным набором приписываемых им устойчивых мотивов и функций. Другие же мифологические элементы слабо персонифицированы и представляют собой не образы, а мифологизированные явления и состояния. В частности, вихрь, цветение папоротника, персонификации смерти, болезней, судьбы, календарных праздников и подобное, а также таких животных, как змеи, наделяемых мифологическими свойствами. Из перечисления этих разнообразных явлений понятно, что белорусская, как и любая другая славянская мифологическая система, это многоуровневое образование, разные уровни которого организованы по-своему и различными способами выражают мифологические смыслы. К примеру, в белорусских, как и в русских представлениях, хорошо известна способность некоторых персонажей, как правило, лесовика или черта, сбивать человека с пути, заставлять блуждать, заводить в непроходимые места. Если в восточных районах Белоруссии, соседствующих с русскими, эта функция входит в состав характерных действий мифологического хозяина леса, то в западных областях, на границе с Польшей, она может существовать самостоятельно, как некое обезличенное и слабо персонифицированное образование под названием страх, ляк, ляковка. Весь этот круг мифологизированных природных явлений, состояний человека и персонификаций описан в пятой главе. Шестая глава посвящена трем персонажам, отличительная особенность которых – способность перемещаться из одной пространственной сферы в другую, находиться в разных местах. Сюда относятся сведения о летающем змее-спарнике, проявляющем себя в двух пространствах – воздушном и земном. В белорусской традиции, в Восточном Полесье, этот персонаж связан прежде всего с функциями духа-обогатителя, живущего у ведьм и колдунов на положении помощника и приносящего им богатство, которое ворует у других людей. Характерно, что в некоторых случаях такой персонаж может называться домовиком. Обширный пласт сведений, публикуемых в этой части книги, связан с чертом. Для белорусской, особенно для полесской народной традиции, фигура черта имеет особое значение. В юго-западных районах, где сильно ослаблены представления о духах хозяевах пространств, лесовике, водянике, полевике, болотнике, многие функции этих персонажей закреплены именно за чертом. Например, он заставляет человека блуждать, сбивая его с дороги, как леший, заманивает в воду с целью утопить, как водяной, и так далее. Черт – многогранная фигура, осмысляемая, с одной стороны, как воплощение нечистой силы в целом, а с другой – как персонаж, обладающий собственным набором признаков. Кроме того, на народный образ черта повлияли книжные христианские представления об антагонисте Бога-Творца. Если представление о черте – это важная и древняя часть белорусской традиции, то поверья о доброхожих, записанные в последние десятилетия на белорусско-русском пограничье, относительно новый элемент, находящийся в стадии формирования. Мифологическая система не есть нечто постоянное и неподвижное. Она способна эволюционировать и изменяться, в том числе и под влиянием соседних традиций. Для белорусской мифологии это прежде всего русская, украинская, польская и отчасти литовская мифологии. И это неудивительно, если вспомнить историю белорусских земель, которые вместе с украинскими с XIV века по конец XVIII века существовали в рамках сначала Великого княжества Литовского, а затем и Речи Посполитой, и только с конца XVIII столетия оказались в составе Российской империи. Локальные мифологические системы разных регионов Белоруссии дают прекрасную возможность увидеть следы этих взаимовлияний, создающих сложную диалектную картину белорусской традиции. Мифология Востока Белоруссии по своему составу и набору мотивов близка соседствующей с ней западно-русской традиции, составляя с последней, по сути, общую ареальную систему. На западе Белоруссии столь же очевидны следы влияния польской мифологии, о чем в частности свидетельствуют поверья о колтуне и блуждающих огоньках, а также о водяном духе топельнике. Особыми чертами обладает белорусская часть Полесья, которая вместе с украинским Полесьем образует общую ареальную традицию со своим набором мотивов и сюжетов.